Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мой гость, политик и историк по образованию Владимир Рыжков, не дошел до нас Глеб Павловский, хотя мы его ждали, но будем рассчитывать, что дойдет как-то в следующий раз, куда-то отъехал. Так что, уважаемые слушатели, вы будете сегодня главными оппонентами Владимира Рыжкова, потому что ему скучно, если не хватает оппонентов.
Да, без оппонентов мне скучно.
Да. Как звучит сегодняшняя наша тема? Ясно, что после того, что произошло в Белоруссии, правда, руководство России сказало, что, в общем, там ничего особенного не произошло.
Ну, с его точки зрения, с точки зрения руководства России, действительно, что там такое? Ну, сфальсифицировали выборы, разогнали дубинками.
Да. И вообще, это лично...
Ну, залили катком каток, главную площадь.
Как,
да,
впрочем, и в России.
Да, у нас тоже на Красной площади,
да, только маленькие. Поэтому все благополучно в том смысле, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела другого государства. Поэтому, и если перекидывать этот мостик к недавним событиям в Москве, собственно, трясло не только Москву, но еще некоторое количество крупных городов, то сформулировали мы тему сегодня так. Какая политическая сила выходит на улицы? И сменился ли политический код после беспорядков в стране? Можно ли считать критерием стабильности вот как раз отсутствие протеста, о чем, собственно, уже два главных человека в стране с очевидностью заявляют? И стоит ли участвовать оппозиции и тем, кто вот как-то протестует в имитации этой политической конкуренции, потому что вот в Беларуси видно, чем это заканчивается. И будут ли, наконец, грядущие выборы в России похожими на состоявшиеся выборы в Беларуси? Вот такой круг вопросов. Присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира мы будем включать прямо сейчас, 8 800 222 12, пожалуйста, пишите и звоните. И давайте вот начнем с того, чтобы вы ответили на простой вопрос. Собственно, какая сила была на улицах в Москве?
Я думаю, что на улицах в Москве...
Помимо того, что уже всем известно, да, про фанатов, про молодых людей из Кавказа и национально настроенных молодых людей.
Вот я бы сказал так, что, мне кажется, самый важный вопрос из тех, что мы хотим обсудить, это какая сила начинает брать верх. Я бы сказал так, что на самом деле в России начинает брать сила разрушения, распада, в том числе распада государства. Я это говорю не для того, чтобы жути нагнать перед Новым годом, а тем более, что жути и так нагнали все эти картинки про молодежь, которая вскидывала фашистское приветствие, милиции, ОМОН, которые их дубинками разгоняли. Я вот о чем говорю. Посмотрите, если взять все три основных политических течения или там идеологических течения, либералы, правые, часть из которых, крайне правых, я имею в виду, вышла на манеж и продолжает сейчас выходить, это крайне правое течение. Это Россия для русских и так далее. Левые, вот вчера я на «Эхе Москвы» как раз обсуждал тему, довольны ли левые тем, что происходит в стране. Очень интересная получается картина, что все три основных идеологических течения в стране, все считают эту политическую систему для себя неприемлемой, считают для себя эту политическую систему чужой. Посмотрите, выходят раз за разом на улицы либералы, можно считать там много либералов, кто-то считает мало либералов, но они выходят. И 31 числа они снова выйдут. Я думаю, что довольно много людей выйдет на Триумфальную площадь. Сегодня как раз Людмила Михайловна Алексеева сообщила, что разрешение получено на 1000. Но я думаю, что несмотря на морозы и предновогоднее настроение и салат оливье, выйдет больше. Смотрите, выходят крайне правые, их все больше. И вчера как раз мы говорили о том, что, на наш взгляд, мы совершенно убеждены в том, что не за горами выход левых. Причем не официальных левых, типа шмаковских профсоюзов, которые раз в год по красным праздникам выходят, махают флажками голубыми почему-то и расходятся. И не типа КПРФ, которая на самом деле все больше стала православной националистической государственной силой, а не левой в традиционном смысле этого слова, а настоящая левая. Левые, которые недовольны безработицей, которые недовольны огромным разрывом в доходах, которые недовольны жесточайшей эксплуатацией, которая в нашей стране.
Володя, вы то... всех называете тех, у кого нет... Что значит они выйдут? Они выйдут так же, как на Манежку выйдут, без лидеров?
Ну, могут, тогда... могут без лидеров выйти. Могут. Вот в чем отличие либералов и почему Путин так обрушился на нас в последнем своем выступлении. Ведь обратите внимание, когда он говорил о крайне правых, выходящих на площади, он говорил как-то очень обтекаемо. Те люди, которые кое-где, кое-что, кое-как у нас порой. А когда он добрался до нас, до либералов, прям с фамилиями, с явками, с откровенной ложью про украденные миллиарды и так далее. Почему? Его пугает то, что у либералов есть идеология очень четкая, есть лидеры и есть какие-то организации. У крайне правых пока это просто такой бульон, который варится. Там непонятно, какие-то социальные сети, Facebook, кто-то куда-то призвал, какие-то школьники пришли. Там очень сложно понять, какая...
Ну, почему? Вот версия еще гуляет, что все-таки там румолы наши и...
Там засветились, да, там засветились наши. Там...
И вообще вот да, эта вот просто политика да. молодежная Кремля, она во многом воспитывает в молодежи вот это вот ощущение зачинщиков. И они своих отцов
безусловно,
начинают подавлять.
Безусловно, все последние годы господин Сурков, господин Якименко, они не только создавали почву для гражданского противостояния в стране, деля на наших и не наших, на местных и не местных. Не случайно движение «Сталь» перевело манифест Геббельса для молодых национал-социалистов и пустило в интернете как свой программный документ. Действительно, вот эта профашистская ориентация, прокремлёвская, движений, она играла в этом роль, в подготовке этой почвы. Но главное не в этом, на мой взгляд. Главное в том, что сложилась политическая система, полицейское государство, бюрократическое государство, которое в равной степени враждебно или чуть с различиями относится к любым политическим течениям. Они отрицают любую политическую активность. А дошло уже до анекдотического. Геннадий Гудков создал недавно движение под названием «Россия вперед», значит, посвященной одноименной статье Дмитрия Медведева. Провел съезд этого движения в президент-отеле под портретами Медведева. Подал на регистрацию, даже ему отказали в регистрации. Не то, что
то есть Россия не вперед.
Это клиника полная. То есть, когда отказывают в регистрации промодернизаторскому движению, состоящему в значительной степени из вполне лояльных там справедливороссов и других людей, это полный абсурд. То есть Кремль блокирует любые
протест,
не то, что даже не протесты, он как и сталинская система, как и царская система, враждебно воспринимает любые формы самоорганизации общества. И в этом смысле какая сила вышла на улицы? Общество вышло на улицы. Выходят либералы, выходят крайне правые, левые.
Тогда я понимаю, что всякие сравнения страдают, и всякие ассоциации в этом смысле могут показаться ложными, потому что Россия не Европа, безусловно. Но вы посмотрите, молодежь выходит везде вообще.
Разные вещи.
И в Риме тоже фаеры, витрины.
Разные вещи.
Понятно.
Абсолютно разные вещи.
Но там
посмотрите, в Риме... Нет, абсолютно разные вещи. В Риме выходит левая молодежь, либеральная молодежь, который осточертел полумафиозный Берлускони, и они хотят любой ценой его сковырнуть. У них для этого есть все возможности. Есть огромный массив итальянской прессы, которая вся, извините за выражение, нет, не буду путинские выражения не применять. Применю нормальное. Критикует Берлускони, мягко говоря.
Но телевизор за ним.
Телевизор тоже не весь за ним. И самое главное, есть либеральные партии оппозиционные, есть левые партии оппозиционные, и я вас уверяю, не на этих выборах, а на следующих они товарища Берлускони размажут. В России этого вообще нет. Люди, которые выходят на улицы, под разными знаменами. У них нет политических сил, у них нет возможности их сформировать, у них нет возможности их провести в парламент. Во Франции, да, мы видим пенсионная реформа. Кто выходит на улицу? Левые партии выходят. Профсоюзы, которых у нас точно так же плющат, как и политическую оппозицию. Проблема заключается в том, что сегодня страна превратилась в авторитарную систему бюрократии силовиков, которые вообще никого в упор не видят, вообще никого не хотят регистрировать, никого не хотят допускать до выборов. И в этом смысле вот у нас сейчас спорят, мы дошли до стадии Беларуси, не дошли. У нас хуже, чем Беларусь. Хуже, потому что
подождите, вас еще что... никого не пересажали.
Да подождите, ну это вопрос времени. У них, по крайней мере, всех кандидатов в президенты зарегистрировали, и того же Санникова, и того же Ярослава Романчука, и Никляева. 10 человек, по-моему, зарегистрировали. И дали им даже...
Зарегистрировали, где теперь одного вон...
Дали им даже выступить по телеку пару раз в прямом эфире. Понимаете? То есть даже у Лукашенко хватает ума имитировать вот эту демократию более талантливо, чем нашим. Наша тупая система, она даже такие коровьи маневры на льду не в состоянии делать. Она просто тупо все запрещает, тупо все разгоняет. И происходит на самом деле распад государства, распад общества в том смысле, что все уже говорят, левые, правые, либералы, обыватели, говорят, есть мы, а есть они. Они – это государство. Отчуждение между народом и властью сегодня, на мой взгляд, уже больше, чем даже советское, в позднесоветский период. Это, нет союзников уже этого государства, нет симпатизантов этого государства, просто есть голая машина насилия и коррупции, которая не дает обществу делать ничего.
Нет, ну, Путину, безусловно, верят, это видно по тому, как он разговаривал со страной, хотя рейтинги впервые ниже, чем...
Рейтинги низкие, во-первых, во-вторых,
все годы.
Во-вторых, посмотрите, у нас сейчас 43 миллиона.
И очень любопытно, что сегодня, извините, перебью, если раньше население страны вполне благосклонно относилось, ну, в массе своей к этому, к Лукашенко, было спокойно, благополучно, так, бедненько, но чистенько, то вот сегодняшние цифры ВЦИОМа, 44% считают, что он не стратегический партнер.
Ну, здесь отчасти сыграла роль и кремлевская пропаганда последнего времени.
Да, да.
Но, понимаете, по поводу Путина и благожелательности, на самом деле страна все больше раскалывается не только по отношению к власти, мы они, огромный раскол произошел, огромное отчуждение, но и внутри общества тоже происходит раскол. Вот если посмотреть группы поддержки того же режима нашего путинского, то это основная часть бюрократии. Это силовики, которые, конечно, как сыр в масле в его время катаются. В какой-то степени это пенсионеры, потому что действительно он произвел перераспределение расходов в пользу пенсионеров, он готовится к выборам, это для меня очевидно, и он перебрасывает ресурсы страны на подкормку, на подачки пенсионерам. Вот. И активная часть, городское население, молодежь, активные слои, интеллигенция, пользователи интернета в подавляющей массе антипутинские. Если вы просто сделаете скрин, посмотрите, что пишут в интернете, вы обнаружите, что власть несут по полной программе.
Но зато люди левые молодые, сайты, которые выходят на площадь, там разделены. Они, может быть, и не за Путина, но часть из них вполне себе видит в нем своего...
Не знаю, что они там видят, но для меня совершенно очевидно, что наиболее активная самостоятельная часть общества антипутинская уже достаточно давно. И вот этот раскол, он, вот эта его как бы зомботерапия по телеящику как раз рассчитана на тот постепенно уменьшающийся сегмент общества, который зависит от государства, который живет за счет государства и на который оно опирается. Но вторая часть общества, по моей оценке, не меньше половины, уже просто плюется в телевизор и совершенно уже не воспринимает то, что он говорит.
Владимир Рыжков, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Опасается ли официальный Минск цветной революции? Об этом говорят белорусские и российские политики Сергей Калякин и Станислав Шушкевич, Олег Козловский и Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свободу». Микрофон Анна Качкаева, политик Владимир Рыжков сегодня со мной в студии. Говорим о том, какая политическая сила вышла на улицу, можно ли провести параллель между грядущими выборами в России и тем, что произошло в Белоруссии, и стоит ли людям активным участвовать в имитации этой политической конкуренции. Вот Владимир Рыжков говорит, что батька имитировал, правда, результат понятно. Вот
батька хитрее, чем наши дуболомы, на мой взгляд.
Значит, вы можете присоединиться к нашему разговору. И вот как раз вам противоречит наш слушатель. Саня и Вова будут с нами вечно. На Манежной и Киевской не было ни одного лозунга «Долой Путина». Так вот.
Но были такие лозунги на многотысячных митингах в Калининграде, в Иркутске, в Архангельске и в других местах. Это вопрос времени. Еще раз повторяю, на мой взгляд, происходит просто принципиальное отчуждение общества от власти, и оно нарастает с каждым днем.
Ну вот, так и Александр пишет, стыдно, историк Рыжков, уж вам бы следовало помнить, что фашизм сам по себе не приводил к распаду ни одного государства. В Германии при Гитлере и Виталии при Муссолини, в Испании при Франко государство укреплялось, а недовольных националистов в той же Испании привели к общему знаменателю – баских, каталонцев, ну и так далее.
Хочу напомнить этому умнику, который меня пытается стыдить, что Германия в результате нацизма потеряла огромную часть своих территорий, ну, не огромную, но значительную часть своей территории, и на протяжении почти полувека была вообще разделенным государством, которое только недавно воссоединилось. Хочу напомнить, что Италия в результате Муссолини была разгромлена и потеряла свои колонии, и могу приводить другие примеры, как и Испания. Поэтому не парите ерунду и чушь, учите историю, учите матчасть, одно могу сказать. Все фашистские, нацистские режимы и такого рода режимы привели свои народы всегда только к одному – гигантским жертвам, гигантским потерям, в том числе территориальным, людским и так далее.
И психологическим.
Долго, и уж про это я не говорю.
Вообще не говорим, хотя, в общем, изживали с пользой для себя в результате. Вот Валентин Москва вам тут говорит. Владимир, вы хотя бы что-нибудь смогите организовать. А мы может, и вас да. зарегистрируют. Ну, смогли-то смогли они, только кто
значит, смотрите, мы, понимаете, вот, кстати, если можно, я один комментарий да. короткий дам по белорусским выборам. Я не думаю, что их результаты так уж порадовали Кремль. На самом деле для Кремля белорусские выборы – это такой очень тревожный звонок, очень серьезный. Я бы даже сказал, последнее предупреждение. Потому что самое-то главное, что произошло, то, что ОБСЕ, членом которой является и Россия, и Белоруссия, сегодня заявила черным по белому, вслух на весь мир, избранный президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко не является легитимным президентом, потому что выборы не являлись легитимными и не соответствовали стандартам ОБСЕ, под которыми стоят подписи Белоруссии и России. Вот этого Кремль боится больше всего на свете. Боится как чумы, товарищ Путин и присные. И как раз задача нашей коалиции «Россия за Россию без произвола и коррупции» заключается в том, чтобы, во-первых, не дать этим товарищам превратить выборы в легкую прогулку по перезагрузке своей власти, по легитимизации своей власти на очередные 6 лет. Мы настроены очень жестко и очень серьезно, тем более после того, как товарищ Путин нас оболгал и оклеветал, он еще поддал нам, как говорится, жару и энтузиазму. Мы теперь еще с большим старанием будем заниматься своей работой. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот наша главная задача – это действительно в короткие сроки до конца марта создать боеспособную партию, и эта работа уже идет. Мы должны до конца марта создать...
Слово какое-то вы употребляете, боеспособное, сразу...
Боеспособные в политическом. Нет, мы демократы, мы не нарушители Конституции, как господин Путин, а мы сторонники Конституции. Вот, поэтому мы за мирные демократические пути, не исключающие в том числе уличные акции, которые вполне разрешены. Володь, так вот, мы должны до конца марта создать организацию, сдать документы. Дальше у господина Путина и Суркова, у господ Путина и Суркова будет выбор. Если они регистрируют нашу партию, мы без всякого сомнения... Вот как раз вопрос, хотим ли мы участвовать в имитации. Мы не хотим участвовать в имитации, поэтому...
Но вы в ней будете участвовать
нет,
в этом
если...
случае.
Нет, это совершенно ошибка методологическая и практическая. Дело в том, что если партия зарегистрирована, она по закону получает право направить наблюдателей на все десятки тысяч участков во все уровни комиссии, включая Центральную избирательную комиссию. Мы этим правом не просто воспользуемся, а мы закроем всю страну участками, наблюдателями, и будем ловить за руку фальсификаторов. Если они нас... Не, то есть в этом смысле это будет не имитация, потому что мы будем контролировать процесс выборов. В том случае, если они нас не зарегистрируют, мы сделаем все от нас возможное, чтобы ОБСЕ и, самое главное, российский народ вынес этим выбором, в кавычках, такой же вердикт, который вынес белорусский народ и ОБСЕ вчерашним выбором в Беларуси. Нелегитимная Дума, нелегитимный президент, нелегитимные выборы, нелегитимная власть в России. Вот главная наша задача. Мы должны либо на выборах их победить, либо победить их, если они нас не пустят на выборы. Победить в любом
случае.
Ну,
вы замечательный даете аргумент теперь идеологам, скажут, ну, правильно, правильно Путин все про вас сказал.
Что?
А, значит, что сначала власть...
Украли?
Нет, сначала власть получите деньги, а потом ее распродать. Ну, что же, если ОБСЕ, вы уже заранее как... желаете поражения собственному...
ОБСЕ, это что, Гитлер?
Я нет, не Гитлер. Нет,
а кто?
Это
а
неважно, ОБСЕ скажут вам нет, из Кремля.
Просто...
Это
что?
Иностранцы. Какие-то
это...
европейцы, какие-нибудь
просто...
американцы.
Вот этому товарищу, который меня учит истории, и всем, кто не очень разбирается, я хочу напомнить, что ОБСЕ – это не Гитлер, ОБСЕ – это не Наполеон, и даже, страшно сказать, не НАТО. ОБСЕ было создано Леонидом Ильичем Брежневым в Хельсинки в 1975 году. Под ним стоят все наши подписи. Мы это все ратифицировали, и мы взяли на себя международно признанное обязательство о том, что в России будет соблюдаться свобода слова, свободные выборы, честные выборы,
да, даже
права человека,
не собирались создавать.
Даже общественное телевидение.
Да.
Больше того, мы наподписывали кучу всяких таких довольно занимательных конвенций, будучи членами Совета Европы. И еще раз повторяю, первый наш адресат – это будет российское общество, российский народ. К нему мы будем адресовывать свои призывы, если нас не зарегистрируют. Но мы не настолько глупы, чтобы не воспользоваться и международными механизмами, включая Европейский суд по правам человека. Я хочу официально Владимира Владимировича Путина и всех товарищей предупредить, что российская оппозиция использует все имеющиеся в нашем распоряжении средства внутренние и внешние, для того, чтобы добиться ответственности людей, которые будут совершать уголовные преступления. А отказ в регистрации оппозиционных партий, фальсификации на выборах, вброс бюллетеней, поражение граждан в правах – это уголовщина в чистом виде. Поэтому пусть они не надеются, мы им обещаем, что легкой прогулки по легитимизации своей власти на следующие 6 лет у них не получится.
Это замечательно. А вы иск-то, кстати, уже подали?
Иск мы еще не подали. Мы договорились с одним очень опытным юристом, адвокатом, который уже готовит иск. Иска, скорее всего, будет 2. Один иск будет гражданский, по защите чести и достоинства и возмещению морального ущерба.
Лично к Владимиру Владимировичу.
Лично к Владимиру Владимировичу и ко второму каналу, который эту ложь транслировал на всю страну и на весь мир, ВГТРК. И второй иск будет по уголовной статье, по-моему, 152 УК, это клевета, потому что господин Путин лгал, когда говорил, что мы вместе с Березовским утащили какие-то миллиарды. Называл наши фамилии. Он лжец. Поэтому мы будем как настаивать на защите чести и достоинства, так и на статье клевета.
Владимир Рыжков, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А Михаил Соколов с вами встретится после 22 часов. У него в студии академик Юрий Рыжов и профессор Виктор Шенис. Говорить они будут на замечательную тему «Нарциссизм власти и нацизм улицы».
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в превышении должностных полномочий бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Как сообщила сама Тимошенко после допроса в Главном следственном управлении, с нее взята подписка о невыезде. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удивление негативной оценке ОБСЕ состоявшихся 19 декабря президентских выборов. Акция оппозиции в Минске Лукашенко назвал бандитизмом и высоко оценил действия милиции по их разгону. Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности сотрудников правоохранительных органов, освободивших подозреваемых в массовой драке, в которой погиб болельщик «Спартака» Егор Свиридов. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту применения рабского труда в фирме, принадлежащей матери Сергея Цапка, предполагаемого организатора массового убийства в станице Кущевская. Президент России Дмитрий Медведев считает итоги президентских выборов в Белоруссии внутренним делом этого государства. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Медведев подчеркнул, что следует дождаться официальных результатов выборов, которые должны отражать суверенную волю народа Белоруссии. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Йонпхендо. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что в ходе учения проведены артиллерийские стрельбы. Лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Ширин Ибади, потребовала немедленно освободить из тюрьмы адвоката Насрин Сотуде, которую арестовали 4 сентября по обвинению в антиправительственной пропаганде. В Кот-д'Ивуар остающемуся у власти президенту Лорану Бгбагбо будет запрещен въезд на территорию стран Европейского Союза.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Смена политического кода после беспорядков в стране. Какая политическая сила на улицах? Как это связано с Белоруссией? Возможно ли параллели? Какими будут грядущие выборы в России? И стоит ли активным людям и оппозиции участвовать в имитации политической конкуренции? Об этом мы сегодня говорим с Владимиром Рыжковым. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас и Петербург, и Москву буду включать. Еще одно уточнение, Володя. Все-таки вы вот сказали эту фразу: вышло общество, и если что, тогда распад. Если что, что?
Ну, дело в том, что что держит Россию вместе? Вот что сегодня держит Россию вместе? Например, любая страна с работающей демократической системой, там сотни скреп. Сотни нитей, сотни канатов, которые стягивают. Там, система профсоюзов, например, немецких, там, система немецких политических партий, федерализм, местное самоуправление, тысячи ассоциаций самых разных. Это все стягивает страну воедино. Что делает товарищ Путин? Товарищ Путин у нашей русской елки обрубил все ветки за последние 10 лет. Он уничтожил фактически самостоятельную многопартийную систему, он уничтожил парламентаризм, он уничтожил федерализм. Он в последнем своем телеобращении опять замахнулся на местное самоуправление, сказал, что, ну, слава богу, все везде выборы мы уже поотменяли, где могли, но вот еще осталась одна закавыка у нас на местном уровне. Надо бы как-то нам подумать, чтобы и там еще придушить эту гидру выборов. То есть свободу слова. Слава богу, что есть интернет. Без него была бы вообще отчаянная ситуация. Потому что сегодня хотя бы Рунет стягивает страну, хотя бы в Рунете идут какие-то дискуссии, социальные сети, люди как-то общаются и так далее. То есть фактически Путин уничтожает все скрепы, которые стягивают между собой страну, оставляя только бюрократический полицейский аппарат. Но мы прекрасно знаем, что именно то, что Советский Союз в том числе держался на одном полицейском ГБшном и административном аппарате, привело к тому, что за эту страну, когда она распадалась, никто не заступился. Она развалилась буквально в несколько месяцев. Путин повторяет эту роковую ошибку. Он повторяет ошибку, разрушая общество и усиливая полицейско-бюрократическую вертикаль. Сама идеология, которую он внедряет, имперскую, она сама по себе разрушительна для страны. Потому что фактически он империалист. Фактически он строит новую Россию вот на этой бюрократической полицейской вертикали, он строит ее как империю. Он рассматривает, например, Татарстан, Башкортостан, Якутию как провинции империи. Он внедряет туда назначенных фактически губернаторов. Он фактически выводит силовые структуры из-под какого-нибудь влияния местных сообществ. Вот новый закон о полиции, он еще усиливает эту вертикаль. То есть милиция чужая, ФСБ чужая, налоговая чужая, санэпидемслужба чужая, прокуратура чужая, тюрьмы чужие, губернатор из Москвы.
Так и в итоге... Очень часто генерал-губернаторы на всей протяжении
так,
истории
так и чем?
Были.
И где Россия? Ее не осталось. Ее не осталось. И Советского Союза не осталось. И сейчас нас в третий раз тащат просто за щеки, тащат по этому разрушительному пути. Имперская идеология разрушительная для России. Русский национализм, который сейчас выходит на улицы, это вообще полный конец России, потому что это кончится развалом страны. Это очевидно любому непредвзятому эксперту, потому что Россия многонациональное государство, порядка 15%, сейчас, может быть, даже и больше, это не этнические русские. Больше того, они локализованы в ряде мест, есть локализация, например, там Тыва, Якутия, Чувашия, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, я уже не говорю про Кавказ, я не говорю про Калмыкию. Лозунг «Россия для русских» – это конец России. То есть вот эти националисты, которые выходят, я не знаю, молодежь она понимает или нет, но вот те, кто постарше, должны отдавать себе отчет, что они враги России номер один. Лозунг «Россия для русских» – это распад страны. Больше того, это распад Москвы, это распад крупных городов, потому что у нас уже нет ни одного даже русского так называемого региона, где бы не было котла с диаспорами.
Многочисленных диаспор.
Совершенно верно. То есть это на самом деле кровавый распад страны по югославскому сценарию,
а может быть даже хуже. Надежда, что народ не возьмет берданки.
Альтернативы,
вот да, понимания.
Берданки возьмут все стороны. Берданки возьмут все стороны.
Вот, очень есть большая надежда, что не возьмет,
да,
понимая.
Да.
А у нас еще, не возьмет,
а у нас
дело не во власти.
А у нас еще находятся идиоты среди либералов, которые еще предлагают легализовать оружие, как в Америке. Это вообще полный будет, как говорит молодежь, пипец, потому что вот в нашей этой напряженной обстановке еще не доставало только стволы раздать. Вот тут, как говорится, берегись, кто не убежал. Вот. И в этом смысле имперская идеология, националистическая идеология, с которой все больше ассоциируется Путин, это путь к развалу страны. Единственной альтернативой, которая, в общем-то, была, ее не реализовали, это демократическая федерация. То есть такая политическая система, где есть автономные какие-то сообщества в регионах, где эти сообщества представлены на федеральном уровне в избранном Совете Федерации, где демократически избранная Государственная Дума тоже выражает интересы окраин, где есть обратная связь и где всячески поощряются гражданские структуры горизонтальные, национальные ассоциации, профсоюзы и так далее. Надо эту ткань, горизонтальную ткань, выращивать, ткать, помогать и так далее. Вместо этого Путин уничтожает вместе со своими, значит, присяжными, уничтожает все живые ростки гражданского общества, насаждая коррумпированную полицейскую бюрократическую вертикаль. Два раза это разрушило страну. Боюсь, что и вместо этого, вместо того, чтобы создавать поводы для патриотизма, для того, чтобы создавать горизонтальные связи, он нам предлагает какие-то суррогаты в виде Олимпиады, которая за две недели проскочит, в виде чемпионата мира.
Ну, вот это то вот есть, фанаты-то, они это очень хорошо
дело
чуют.
Не в фанатах, да. Дело не в фанатах. Дело в том, что вместо истинных предметов для гордости, благополучных регионов, ну, авторитетного, да, парламента, популярных общенациональных партий, зажигательной общенациональной дискуссии о реальных проблемах и так далее, и так далее. Вместо этого предлагаются суррогаты патриотизма. Биатлонисты, хоккеисты, Сочинская Олимпиада. Сейчас купили южнокорейских девочек маленьких, которые будут бегать за Россию на шорт-треке, значит, потому что нам же нужно медальный план выполнять. Вот мы сейчас начинаем покупать южнокорейских, значит, бегунов, потом мы будем покупать финских хоккеистов, уже начали покупать бразильских футболистов, потом перед Олимпиадой, чемпионатом мира мы 6-7 бразильским парням замечательным с именами Лусио, Мусио, значит, и Сальваторе раздадим серпастые, молоткастые наши паспорта. Это просто пародия. Когда реальный патриотизм, который возникает из народной толщи, из демократических процедур институтов, подменяется спартакиадой, олимпиадой, универсиадой, чемпионатом мира и так далее. И еще при этом крадутся триллионы рублей на всем этом. Понимаете? Вот почему я говорю, что дело идет к распаду или может прийти к распаду? Потому что мы видим сразу несколько разрушительных для России тенденций. Первая тенденция – это пропасть между обществом и государством. Вторая тенденция – это нарастание ксенофобии, этнонационализма, крайне правых настроений. Это гибель России, прямой путь гибели России. Неправильная модель, с моей точки зрения, государства, то есть вертикальная бюрократическая империя, которая не учитывает всего многообразия страны и так далее. И вот эти все, да, и уничтожение постоянное гражданского общества. Вот пример с Гудковским движением, просто тут капли воды. Когда люди вполне себе как бы доброжелательные, хотят помочь модернизации и пытаются движение зарегистрировать, ни партию, ни секту, ни секту, значит, не организацию взрывников-парашютистов, а движение в поддержку модернизации, и их, товарищ Коновалов, Минюст не регистрирует. Это уже все, это уже мы дошли до абсолютного края. И эти процессы распада, то, что мы видим в Кущевке, то, что мы видим на Манежной, это же все процессы распада страны. Они нарастают. Поэтому нам нужно не о чемпионате мира думать, а о том, вообще доживет ли Россия до этого чемпионата мира как единое государство.
Сегодня то ли Татьяна Толстая где-то у нас. Вот это вот ощущение. Я понимаю, эта тревожность, она разлита в обществе.
Это не тревожность, это анализ. К этому я добавлю, мой анализ, может быть, я так горячо говорю.
А вот потому что там типа говорят, ну, Россия, вот это всегда было.
Не всегда.
Она перекувырнется.
Вот смотрите, очень важно. Как только Александр III начал политику русификации в конце 19 века, вот тут все и полезло по швам. Как только ввели черту оседлости, как только стали угнетать те же кавказские, до этого были широкие автономии у Сибири при царях. Широкая автономия была, значит, не только у Финляндии, но и у Польши. Широкая автономия была у кавказских, так сказать, народов. Как только стали вот эту имперскую унификацию наводить, вот тут и пошла революционная волна. Вот тут все грузины, евреи, значит, поляки.
Да, последние 150 лет.
Так об этом латыши, литовцы. Как только идет империализация, русификация, унификация, возникает тенденция распада. Путин, к сожалению, к огромному, я не потому, что я там радуюсь как оппозиционер, мне горько это видеть. Мне горько видеть, что сегодня молодежь пакует чемоданы. Я с кем не говорю, все говорят, пора валить, пора валить. Посмотрите в интернете, мейнстрим, пора валить из этой страны. Путина послушали 4,5 часа, кто дотерпел. Главный вывод. Либо в лучшем случае ни о чем. Либо в худшем случае пора отсюда валить.
Да, причем люди даже очень далекие от политики.
Представьте себе сочетание нескольких факторов. Отъезд еще пары миллионов наиболее активных, образованных людей, подъем конфронтации, межнациональной, этнациональной конфронтации, недовольство в регионах вот этой коррумпированной полицейской, бюрократической вертикалью и абсолютное отсутствие понимания ценности гражданского общества как той ткани, которая стягивает страну. То есть он делает подряд, Путин и режим делает подряд 4-5 фатальных ошибок на наших глазах. Я уже не говорю о том состоянии, в котором находится экономика. Мы худшие сегодня из 4 стран БРИК по всем показателям. Вместо притока капитала у нас отток, у нас самые низкие темпы роста, у нас самая отсталая структура экономики, у нас самый худший инвестиционный климат, самая низкая защита собственности и так далее. Если все вот это взять, мы видим просто тяжелейшую ситуацию. И самое печальное в этом то, что, похоже, этот товарищ хочет править нами еще довольно...
Ну, вот Петр вас и спрашивает, пойдет ли Путин на выборы. Ну,
конечно, пойдет. Для меня очевидно. Для меня очевидно, что это предвыборная речь. Для меня очевидно, что человек не признает своих ошибок, он не в состоянии оценивать ситуацию со стороны, как мы сейчас пытаемся это делать, он не в состоянии отказаться от своих стратегических заблуждений, о которых я сейчас говорю. И это, конечно, все больше и больше толкает Россию к краю пропасти.
Петербург, Федор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, уважаемая Анна и Владимир Рыжков. Вы знаете, действительно, мы видим, что тотальное желание Путина сохранять власть в своих руках вот этой вот силовой группировки. И первый вопрос, который хочется задать, во-первых, как вообще будет, когда закончится власть, и какие факторы вы видите ее прекращения? Это что может быть? Какая-то народная смута? Это может быть, возможно, я не знаю, какой-то сильнейший политический кризис в верхах, когда возможен какой-то дворцовый переворот, который, кстати, и привел Путина к власти в 99-м году на волне чеченских событий и прочих. И второй вопрос короткий. И вообще, как вы оцениваете, если вот эта чудовищная национальная государственная политика не завершится, то сколько вы даете реальной жизни Российской Федерации в нынешних границах? Спасибо большое.
Федор, я вот еще раз повторю, я все больше думаю о том, что если Путин сохранит себя у власти, он делает все для того, чтобы сохранить себя у власти, и я думаю, что мы увидим сценарий более жесткий, чем Белоруссия, то, что мы видим вчера ночью и то, что мы видим сегодня. И если он продолжит тот же курс, а он, скорее всего, не изменит своих представлений, потому что он абсолютно как пластинка повторяет одно и то же. Выборы плохо, потому что криминал придет к власти. На все выступления на площадях он реагирует, не вникая в суть, чего хотят либералы, чего хотят крайне правые и чем вызваны эти выступления. Он отвечает всегда одним усилением полицейских мер, заметьте, у него всегда один рецепт – усиление полицейских репрессивных мер. То есть он даже не в состоянии понять политические причины выхода либералов на площадь и выхода крайне правых на площадь. Он не в состоянии понять причин. Больше того, если вы помните, когда он ехал на желтой машинке по Дальнему Востоку, было знаменитое, замечательное совершенно по откровенности интервью, где ему был задан вопрос Андреем Колесниковым, корреспондентом «Коммерсанта»: «Владимир Владимирович, были ли у вас ошибки?» Тот подумал, сказал: «Нет». То есть это означает, что и национальная политика, и экономическая политика, которая привела к тому, что в России все уже самое дорогое: авиаперелеты, продукты питания, одежда, и скоро будут самые дорогие уже услуги ЖКХ, и огромный разрыв, и нищета, и половина населения половину своих расходов тратит только на ЖКХ и продукты питания, с трудом выживая. Этот человек после всего этого говорит: нет, я не сделал никаких ошибок. Вот в этом случае я не знаю, доживет ли Россия в своем нынешнем виде до чемпионата мира 2018 года. Прогноз у меня самый тяжелый. Что касается, что может изменить эту ситуацию? Я думаю, что, во-первых, экономика. Потому что экономика – это такая вещь, которой нельзя дать команду, и она помарширует. Все, что мы видим сейчас, все тенденции в российской экономике чрезвычайно печальные. Чрезвычайно печальное. Я вот, например, может быть, открою для кого-то новое что-то, но вот я не поленился, взял с собой основные, не буду вас сильно перегружать, но основные базовые вещи скажу. Вот Медведев внес в Госдуму бюджетное послание на 2011-2013 год. Из этого видно примерно, каковы приоритеты государства на следующие 3 года. Картина чрезвычайно печальная. Нас ждет на ближайшие 3 года сохранение крайне высоких расходов на госаппарат. Нас ждет национальная оборона сохранится на нынешнем уровне. Национальная безопасность, то есть прокуратура, ФСБ, погранцы на нынешнем уровне. Но нас ждет двукратное падение расходов бюджета на поддержку национальной экономики. Нас ждет падение расходов на образование. Нас ждет падение расходов на культуру. Нас ждет сокращение в 1,5 раза, внимание, расходов федерального бюджета на здравоохранение.
Это при всех разговорах.
Я просто, люди должны знать это. Нас ждет сокращение межбюджетных трансфертов, а переводя на русский язык, это помощь регионам, которые основную часть своих расходов тратят на социальные нужды. Таким образом, что мы видим? Мы видим совершенно четкую политику Путина и президента Медведева. Деньги пойдут чиновникам, деньги пойдут армии, спецслужбам, правоохранительным органам, и какой-то кусок бросят пенсионерам, потому что очень важно, чтобы в 2012 году они проголосовали за нужного человека. Но при этом то, от чего зависит будущее России, образование, культура, здравоохранение, наука и развитие экономики, а у нас нет ни дорог, ни мостов, ни нормальных аэропортов, ничего, это все. Сколково это, опять-таки, да. Это имитация. Сколково это олимпиада. Надо втюхать население, что якобы что-то есть. Поэтому, Федор, я думаю, что ключевым фактором осознания обществом тупиковости этого пути станет экономика. Когда большинство, миллионы людей увидят, что они выживают в этом году так же, как в следующем.
Или хуже. Я думаю, что очень многие сейчас это почувствовали на собственной шкуре.
Нас опять ждет повышение тарифов, зарплаты ждет повышение газа. Потому что Путин поставил задачу доведения доходов «Газпрома» внутри страны до доходности на европейских рынках, что означает бешеный рост цен на газ. Вот когда люди осознают, что экономического роста фактически нет, роста доходов фактически нет, роста занятости фактически нет, все продолжает бешено дорожать, вот я думаю, что это сыграет ключевую роль в изменении ситуации. Но трагедия России может заключаться в том, что когда общество осознает необходимость перемен, может быть, уже слишком поздно, потому что вот эти разрушительные процессы, этнонациональные, политические, региональные, социальные, могут к тому времени уже дойти до такой степени, что уже некому будет подхватить страну, некому будет ее собрать и запустить процесс роста в нашей стране.
Игорь, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Зачем, с какой целью вы ездите постоянно в США? Это первый короткий вопрос. И второй вопрос. Значит, представители ОБСЕ на выборах в Белоруссии заявили следующее, что демократия в России не достигла, в Белоруссии не достигла того предела, на который они рассчитывали. Но выборы они считают легитимными. И, значит, то, что избрали Александра Лукашенко, это тоже легитимно. Зачем вы все перебираете?
Значит, по поводу США, к сожалению, я езжу туда гораздо реже, чем Медведев и Путин. Где-то у меня получается раз в год. Как правило, я выступаю на каких-то интересных конференциях, где-то раз в год. Путин и Медведев, как и лидеры «Единой России», бывают там гораздо чаще. Если вы намекаете...
Нет, ну, Путин с Медведевым да, не чаще. Ну,
да, если вы намекаете, как я вас понимаю, на то, что я американский агент или шпион, отвечаю вам со всей прямотой. Нет, я не американский агент и не шпион. Я патриот России. И служу прежде всего интересам России. Что касается выборов в Белоруссии, вы, наверное, дезинформированы. Если вы еще раз посмотрите заявление официальное ОБСЕ, то оно совершенно однозначное. Выборы Лукашенко нелегитимны, и они не соответствуют стандартам. Что касается стандартов ОБСЕ, это не навязаны, еще раз повторю, нам извне стандарты. Это те стандарты, под которыми мы сами подписались, еще в 1975 году при Леониде Ильиче Брежневе, и обязаны их исполнять. Так же, как те стандарты в рамках Совета Европы, под которыми мы тоже подписались, и точно так же обязаны их исполнять.
Володь, вы тоже должны сказать, что подписание – это все хорошо, но ОБСЕ заявило, но для Лукашенко это вряд ли что-нибудь будет означать.
Нет, я не согласен. Это важная вещь. Лукашенко хочет быть легитимным президентом.
Но.
Лукашенко отчаянно нуждается в западных деньгах, потому что бюджет Белоруссии глубоко дефицитен. Экономика Белоруссии практически это банкрот. У него гигантский внешний долг. Я сейчас не помню, может быть, он вырос, но это порядка 8-10 миллиардов долларов. Внешний долг, он продолжает расти. Лукашенко из кожи вон лез для того, чтобы изобразить демократические выборы, но в последний момент, как мы видели, сорвался и устроил жестокое избиение людей вчера ночью в Минске и жестокие аресты. Он нелегитимный президент в глазах мира. Даже президент Медведев, как нам сообщили в новостях, и тот не сказал, что господин Лукашенко
легитимный. Он просто аккуратно сказал,
что это не наше дело, и давайте подождем официальных итогов. Слушайте, ну если уж даже наш президент не признает его легитимным, то о чем мы говорим?
Ну, он не сказал, что он нелегитимный. Ну,
посмотрим,
давайте
какая будет реакция, потому что, да. Посмотрим.
Владимир, Нижегородская область, ваша тёзка.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Владимир Александрович, вот нам сумасбродный Сергей Марков.
Да.
Бубнит постоянно, что американцы уже уцепились за ручку двери и уже входят в страну. Да, Леонтьев такой же, Дугин такой же. А мне кажется, что ставленник американцев – это Путин. Смотрите, деньги перегнал в Америку, разгоняет молодежь, не дает учиться здесь. И что все не делает, все во вред. И, как вы говорите, страна на грани катастрофы. Как вы думаете? Спасибо.
Вы знаете, я, значит, с первой частью соглашусь вашего суждения о том, что Путин делает все или почти все во вред. Это истинная правда. Но то, что он делает это по команде американцев, ну, это вот, извините, полная чушь. Понимаете, американцы, у них сейчас... Слабая очень администрация, очень слабая администрация Обамы. Столько было надежд, что вот Обама сейчас там возьмется, что это новый Кеннеди. Ничего пока не получается. Ничего не получается внутри Америки, а во внешней политике Америка очень слабая. Они увязли сейчас в Ираке, они увязли в Афганистане. У них помер Ричард Холбрук, они не знают, что делать в Пакистане. А сейчас Обама с кровью, с потом пытается протащить, в принципе, полезный для всех договор по ограничению стратегических вооружений. Слабая администрация, им вообще не до России. Они вообще сейчас, у них руки не доходят до России. Они объявили перезагрузку, перекрестились и забыли про Россию. Вот так уж если откровенно говорить. Поэтому я вот выскажу очень простую вещь. Все наши беды, все наши проблемы, вся та трагедия, которая сейчас происходит с Россией, она домашнего производства. Это наша собственная трагедия. Это ошибки нашего собственного руководства. И никакого отношения американцы не имеют ни к нашей власти, ни к нашей оппозиции. Вот единственное, к чему они имеют отношение, так это к Радио Свобода, да, по которому я сейчас выступаю. Но за это им спасибо, потому что среди тех немногих СМИ, которые остались в России, где можно еще откровенно обо всем говорить, есть Радио Свобода.
И вам звонить, между
да,
прочим.
Да, и мне звонить, и задавать мне приятные и неприятные вопросы.
Значит, вот Александр как раз неприятный вопрос.
Давайте.
Потому что он считает, что все, что вы говорите, смешно. Гражданское общество никто не уничтожает, если, конечно, не говорить об Алексеевском балагане. Мы все видели на Манежне, и что это вам, чем не гражданское общество? Люди вышли защищать себя против заезжих бандитов и продажных ментов. Конституция, проституция, ну и так далее, это их всех мало интересует. А вот перспектива, что на тебя или на твоих близких набросит стая шакалов, которые потом отпустят за взятки, или нежелание обидеть кавказских сатрапов, это касается всех.
Давайте так.
И чем это вам не гражданское общество? Оно реагирует?
Я вывожу за скобки абсолютно жестко тех, кто кричал «Зиг Хайль» и тех, кто кричал «Россия для русских». Это преступники. Это люди, которые должны нести наказание в соответствии с гражданским, с уголовным кодексом. Те люди, которые вышли на Манежную и в другие места против беспредела ментов, против коррупции, против того, что у нас преступников с бабками, неважно, кавказской национальности, российской национальности, можно откупить любого бандита и уголовника за бабки в любом отделении милиции, это да, это гражданское общество. Беда в том, что там все это смешали в кучу, но если это разделить, то я совершенно согласен. И это тоже гражданское общество. Вот. А что касается «не уничтожается гражданское общество», не смешите меня. Посмотрите в одни Химки, я даже не буду далеко ходить. Сколько там избили людей, Бекетов, сколько там искалечили, сколько арестовали. Когда гражданское общество в Химках выходит защитить свой лес, защитить среду обитания, на них насылают бандитов с арматурой и бейсбольными битами. Поэтому уничтожается гражданское общество, избивается на гражданское общество. До сих пор не найдены убийцы Наташи Эстемировой. До сих пор не найдены убийцы и заказчики Ани Политковской, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова. Как вы такое можете говорить? Гражданское общество, сотни журналистов избиты, десятки журналистов убиты. Это гражданское общество, это политика власти, покрывать убийц, покрывать погромщиков, уничтожать свободу слова, уничтожать гражданскую активность в нашей стране.
Вот Виктор из Орловской области, наверное, будет последний вопрос. 24 декабря Медведев будет общаться с народом. Не с народом, Виктор, а ему будут вопросы задавать три руководителя трех федеральных каналов.
По крайней мере, это будет прямой эфир. И я надеюсь, что у руководителей трех каналов хватит мужества задать реальные вопросы. Почему? Говорят, прямой эфир.
Ну, посмотрим. То есть это будет, да, вероятно, на орбиту, а сюда будет уже в записи. Ну, хотя, может быть, о 12, да, говорят о 12, да, наверное, все-таки прямой эфир. Но в прошлом году это было, по крайней мере, любопытно. Так вот, Виктор вас спрашивает, чего ждать?
Я бы... Три вопроса задал господину Медведеву. Первый вопрос: почему засекречено воровство в Транснефти? Почему он этим не займется? Второй вопрос: где убийцы Анны Политковской, Наташи Эстемировой, Стаса Маркелова, Насти Бабуровой? И где люди, напавшие на Олега Кашина? И третий вопрос: где полное расследование событий на Манежной, на Кущевке, Кусть-Крустальном и так далее? Потому что есть такое впечатление, что реальные зачинщики и виновники всего этого опять идут от ответственности.
Ну и посмотрим, как посмотрим. Это будет прямо накануне Рождества. Владимир Рыжков, всего доброго вам и вам, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас проведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Лукашенко получил очередной срок.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин. Вырастет ли инфляция в наступающем году?
В блогах Свободы.
Елена Усова. Аватар Майкла Джексона.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.